Для «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Вернемся к главной теме недели – итогам парламентских выборов в Молдавии. Действительно ли коммунисты потеряли власть, или же коалиция оппозиционных партий не состоится? Кто станет президентом страны? Эти и другие вопросы обсудим с нашими гостями, политологом Владом Лупаном и главой Кишиневского бюро нашей радиостанции Василием Батнаром. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России – 8-800-200-2212. Час назад наш корреспондент Максим Ярошевский рассказывал, как его задержали в аэропорту Кишинева, хотели депортировать в Москву, и только звонок всесильному Марку Ткачуку решил дело. Другим наблюдателям не так повезло. Многих не пустили, обвиняя их в том, что они приехали устраивать революцию. Но, и это кажется странным, оппозиция не говорит о том, что выборы были нечестными и несвободными, как в апреле. Действительно ли нарушения были незначительными? Можно ли вообще доверять результатам этих выборов? Влад Лупан, добрый вечер. Ваша точка зрения.
Добрый вечер. Нет, выборы не были ни свободными, ни корректными. То есть было действительно большое количество таких нарушений, как перед выборами, так и после, и в течение самого дня выборов. Но... Соответственно, политические партии сконцентрировались на результате выборов, скорее, чем на их проведении. Результат выборов дал им возможность все-таки пройти в парламент и оттуда уже менять ситуацию. Поэтому, вероятно, у них и меньшее желание говорить о результатах, скорее всего, о проведении выборов, чем концентрироваться на переговорах между будущими компонентами правительства.
То есть просто решили закрыть глаза на все эти нарушения?
Нет, совершенно нет. Они не закрыли глаза, они просто прекрасно видят все эти нарушения. Они говорили несколько раз об этих нарушениях, поэтому и произошло эти выборы, результат тех самых нарушений и протеста этих партий против таких нарушений. Но они считают, насколько я понимаю, что сейчас им лучше сконцентрироваться, прийти к власти и изменить эту ситуацию, чтобы этих больше нарушений не было.
Василий Батнару, добрый вечер. Что вы скажете о нарушениях в ходе выборов и о реакции на них политических сил?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, были три итоговых заключения. Сенговское заключение, все хорошо, прекрасная маркиза. И вот здесь-то как раз в Молдове принято говорить, что мы хотим все-таки соотноситься не со среднеазиатскими республиками, а с Европой, потому что среднеазиатские наблюдатели говорили, да у вас, ребята, полная демократия, потому что у нас дома приходит отец семейства, забирает на всех бюллетни и за одних же голосует. Конечно, нам такая демократия не нужна, по крайней мере, евроориентированной Молдове хотелось бы нечто другого. Ну, а ОБСЕ и европейцы очень обтекаемо высказали все-таки неудовольствие по поводу того, что остается куча всяких нерешенных проблем на уровне законодательства. И одним примером может служить список избирателей, который, ну, буквально уже ни в какие ворота не лезет. При трехмиллионной Молдове без Приднестровья, казалось бы, можно было бы уже посчитать и точно знать, сколько избирателей находится на местах, но этого не произошло, при всем при том, что оппозиционные мэры сел и маленьких городов находились у власти и были заинтересованы в том, чтобы эти списки были качественные. Но Влад прав в том, что сегодня главное было уменьшить очки коммунистов, и этого добились оппозиционные партии, а дальше они будут думать, как это выруливать.
Поначалу появились восторженные комментарии, будто бы коммунисты потеряли власть, но сейчас сменились более осторожными оценками. Речь идет о сложной игре, которую ведет Демократическая партия Молдавии во главе с Марианом Лупо. Я попрошу Влада Лупана рассказать нашим слушателям, почему фигура Лупо именно сейчас стала ключевой и какую вообще роль этот человек играет в молдавской политике.
Да, это очень интересный подход. Я бы даже, но я бы все-таки поменял акценты на фигуре Лупу как ключевой персоны в молдавской политике. Демократическая партия как таковая являлась той партией, которая представляла себя тем самым балансом в молдавском парламенте уже очень часто. Она прыгала с одной стороны в сторону в зависимости от своих политических интересов. Я бы не назвал это политически стабильным подходом. С приходом Лупу сейчас сложилась ситуация, в которой демократическая партия наконец-то смогла перейти порог, избирательный порог, потому что 5 апреля демпартия вообще не прошла этот самый порог. Приход Лупу дал возможность демпартии пройти в парламент и создать новую дополнительную политическую политического игрока, который смог бы как-то повлиять на ситуацию. Однако для того, чтобы влиять на эту ситуацию, для того, чтобы стать важным политическим игроком, диктующим условия всем сторонам, нужно исходить из политической целесообразности. То есть на нынешний момент у нас есть 48 мест уже распределенных для коммунистической партии в будущем парламенте, в котором всего 101 место. Плюс 13 мест демократической партии. Это дает как бы возможность демпартии выбрать вместе с коммунистической партией нового президента и тем самым разблокировать политический кризис в Республике Молдова. Однако у меня есть серьезные сомнения насчет того, что все члены Демпартии, которые прошли по списку в парламент, захотели бы голосовать за такую кандидатуру, договоренную с коммунистической партией. Соответственно, я думаю, что 61 голоса в такой ситуации у них не будет. Это во-первых. А во-вторых, в такой ситуации, скорее всего, без выбора президента надо будет назначать новые выборы на январь-февраль 2010 года, так как в течение одного года невозможно иметь досрочные выборы дважды в Республике Молдова, но и расформировать парламент тоже нельзя дважды в течение одного года, так говорит Конституция. Поэтому при такой ситуации Демпартии просто политически более целесообразно идти по пути создания коалиции с тремя либеральными партиями и ориентироваться, вероятно, на свободные выборы, так как эти выборы готовить будут они. Могли бы подготовить они, если они сумеют сформировать правительство, если это правительство будет поддержано, скорее всего, промульгировано со стороны президента Республики Молдова, коммунистического президента Республики Молдова. В любом случае, Демпартии выгоднее сейчас вступать в коалицию с либералами. И, как я уже говорил, у меня свои, насколько я могу узнавать эти информации, но по моим информациям, по моим данным, они все-таки как бы склоняются ко второму сценарию, поддержки коалиции с тремя либералами.
Какой путь выберет демократическая партия, есть ли у коммунистов другие возможности сохранить власть, кроме союза с партией Лупа? Василий Ботнару, давайте продолжим этот разговор.
Ну, нет других возможностей у коммунистов, кроме как играть именно на вот этой стабильности, в которой заинтересованы все. И для непосвященных слушателей я скажу, что парламент будет таким пентагоном или более понятным пятистенком, в которой вот одна большая стена 48 мандатов принадлежит коммунистов, и все остальные поделены на остальные четыре стены. И вот в этом пятистенке, в пятихатке, как бы коммунисты любят две, максимум три партии, не любят точно одну, которую называют экстремистской, хотя не называют ее. Три либеральные партии любят демократов, но напрочь отвергают коммунистов. И вот в этой сложной игре теперь и происходит этот марияж, который должен привести к тому, чтобы выбрать какого-то президента. Конечно, демократы вместе с либералами попытаются склонить коммунистов к тому, чтобы согласиться с нейтральной фигурой, и только тогда, возможно, наберутся эти 61 голос. Но до этого, конечно, коммунисты в рамках тех возможностей, которые у них есть, а главный козырь – это действующий президент Владимир Воронин, они будут мучить своих партнеров по переговорам долгими разговорами и предложениями, заранее невыполнимыми. И в конечном итоге, конечно, и одни, и другие, наверное, согласятся на какой-то компромисс, не очень приятный для всех. Но очевидно, что никому теперь не нужно идти на повторные выборы или на новые повторные выборы в следующем году, потому что это измотает окончательно Молдову, это получится коллапс экономический, и даже обещанные российские и китайские деньги вряд ли помогут выводить экономику.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – политолог Влад Лупан и глава Кишиневского бюро нашей радиостанции Василий Батнару. Мы говорим об очень сложной, запутанной ситуации молдавской политики после выборов. И вот важный вопрос о российском факторе. Вот Василий только что упомянул российские деньги. Политолог Богдан Сердея говорит, что Россия оказывала открытую поддержку коммунистам во время предвыборной кампании. Так ли это и какую вообще роль играет Москва сегодня в молдавской политике? Влад Лупан, вам слово.
Ну, Москва действительно играет серьезную роль в молдавской политике, но настолько, насколько ей это позволяет правящая партия. Действительно, с 2008 года Москва играла достаточно серьезную роль, так как Россия является одним из государств, которое в Молдове представляется как стратегический партнер. Ну, давайте возьмем такие простые, но понятные факты. Самое популярное телевидение в Республике Молдова – это Первый канал. Самые популярные политические деятели в Республике Молдова, как иностранные, так и домашние, по своей популярности идут таким образом. Путин на первом месте с около 70%, Медведев на втором месте и президент Республики Молдова Воронин на третьем. Соответственно, достаточно понятно, как, насколько серьезно, к примеру, российская масс-медиа влияет на ситуацию в Республике Молдова, когда практически большинство населения, во-первых, смотрит два канала, бывший Первый канал Советского Союза, то есть нынешний Первый канал России, а также канал Телерадио Молдова. Эти два канала влияют в очень сильной мере на восприятие молдаван ситуации даже в своей стране. И можете себе представить, даже такой ответ прозвучал в определенных вопросниках, были, что вот самый канал, который отображает наилучшую ситуацию о европейской интеграции Республики Молдова, это Первый канал. На Первом канале, конечно же, вообще не было такой информации. Но сейчас вы понимаете, насколько серьезно этот Первый канал влияет на восприятие людей. А второй элемент, и это восприятие использовалось через те самые визиты, которые президент Воронин проводил в Москве, через приднестровские переговоры по приднестровскому конфликту, через определенные конкретные предложения, которые он проводил в Москве. Ну, конечно же, и сам факт Приднестровья и приднестровского вопроса, тот факт, что он, молдавский президент, достаточно был флексибельным таким вот по этому вопросу, конечно же, показал Кремлю, что это та партия, на которую можно положиться. Ну и, конечно же, сам факт, что популярность этой партии по сравнению с проевропейскими партиями был достаточно высок. Поэтому да, российский фактор был достаточно серьезен, но это был фактор, который использовался в первую очередь и самой коммунистической партии. Это практически был симбиоз.
Поразительные цифры назвал Влад Лупан. Популярность российских политиков в Молдове. Василий Батнару, что вы добавите к разговору о российском факторе?
Я хочу вернуться в 2005 год, когда Воронин получал свой второй мандат. Тогда, кстати, может быть, радиослушатели помнят, Воронин дружил против России вместе с Саакашвили и Басеску. И вот теперь всплыли новости в новостях. Басеску подтвердил, что он склонил тогда своих прорумынски настроенных политиков здесь, в Кишиневе, голосовать за Воронина. Тогда это политически было целесообразно. Теперь, в 2009-м, целесообразно дружить с Россией и пугать своих сторонников, и не только, а возможным объединением с Румынией, на которое якобы нацелены его либеральные оппоненты. Воронин всегда хотел монополизировать дружбу с Россией, и не обязательно только из-за политической выгоды. Но это не всегда у него получается, потому что и в России есть политики и стратегии, которые решают так, что все яйца не нужно класть в одну корзину, и потихонечку поддерживают и других. По крайней мере, Воронин пытался в этой кампании, в частности, накануне последних выборов, создать такую атмосферу, что, дескать, существует опасность объединения или развала страны, и только коммунисты могут спасти страну. И вот это не сработало даже вопреки тому, что Россия помогла ему медийно в первую очередь, о чем говорил Влад.
Ну, помимо российского фактора, как правильно сказал Василий, есть еще фактор румынский. И в апреле коммунисты говорили, что за беспорядками стоит Румыния. Сейчас не впускали румынских наблюдателей. В 2005 году Бухарест, как только что сказал Василий, руководствуясь соображениями политической целесообразности, поддержал Воронина. А какую роль сейчас Бухарест играл на этих выборах? Влад Лупан, пожалуйста.
Ну, сейчас Бухарест играл роль, в принципе, наблюдателя, стороннего наблюдателя с одной стороны, но были все-таки наблюдатели из Румынии в Республике Молдова. Некоторых все-таки пустили. Я об этом обязательно скажу сейчас за полминуты, но дело в том, что Румыния и румынский фактор, он преувеличен вообще в Республике Молдова. В том смысле, что он воспринимается Кремлем как реальный существующий фактор, который действительно действует на территории Республики Молдова и действует в том смысле, в котором Румыния как бы хочет снова получить свою бывшую территорию, Республику Молдова, в свой состав. Это нереально. Это политически нереально, и это нереально в современной Европе. Однако это очень серьезно присутствует, как мы это чувствуем, в принятии решений в России. И это еще подогревается со стороны коммунистической партии здесь, в Республике Молдова. Есть все-таки элементы, которые надо брать во внимание. Реально то, что, к примеру, после событий 5 апреля всего лишь один румынский гражданин был арестован после этих событий, и его имя Нетаньяху, фамилия. И он еще, кроме этого, принадлежит молдавской церкви, которая подчиняется российскому патриархату. Вы понимаете, насколько вопрос Румынии в таком контексте является реальным. С другой стороны, как я уже сказал, Румыния, конечно же, имеет свой интерес по поводу того, как происходит ситуация в Республике Молдова. Мы все-таки соседи, во-первых. Во-вторых, мы говорим на том же языке, и у нас общая культура и история. Естественно, приезд румынских наблюдателей достаточно нервно отразился на коммунистической партии. Дело в том, что европейские члены парламента послали около 10 наблюдателей, трое из которых были из Румынии, а еще, кроме этого, и шеф этой группы был тоже из Румынии. Соответственно, с одной стороны, это соответствует политике Евросоюза о том, что отношения между Республикой Молдовой и Румынией должны нормализироваться, так как это отношения между одним государством Европейского Союза и одним соседом. А с другой стороны, они показали, что интерес к Республике Молдова со стороны Румынии не является чем-то большим, чем интерес Европейского Союза. Таким образом, отодвинув на второй план предположение коммунистической партии, что якобы Румыния участвовала в событиях 5 апреля. Ну, а я уже раньше сказал, насколько много человек участвовало из Румынии в этих событиях. Один, господин Нетаньяху, и еще, кроме этого, где он, в принципе, действует, работает.
Это очень забавно про господина Нетаньяху. Ну, в расследовании апрельских событий, когда были разгромлены административные здания в центре Кишинева, ведь не поставлена точка. Коммунисты обвиняли оппозицию Румынию, а оппозиция утверждала, что это была провокация коммунистов. Василий Батнару, сейчас после новых выборов существует желание расследовать это дело до конца, или оно уже сдано в архив?
Упомянутый вами Мариан Лупов в качестве одного из главных условий Демпартии выдвигает именно расследование независимой какой-то экспертной комиссии. До этого, конечно, он требует объявления моратория, но, конечно же, люди не примирятся, пока не будет четко дан ответ, кто всю эту кашу заварил. Возвращаясь к Румынии, прокурор сказал на пресс-конференции официально, собственно говоря, переча своему начальнику или президенту Воронину о том, что Румыния в качестве государства не была замешана. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, я скажу, что Бухаресту, собственно говоря, не надо ничего делать для того, чтобы присутствовать в качестве серьезного фактора. Ему достаточно объявить о том, что возможно получение румынского гражданства, и люди бросаются, забрасывают буквально консульство или посольство мешками писем, потому что это означает румынский паспорт, это означает свободу передвижения по Европе. В то время как российский паспорт или российское гражданство не дает то же самое. Хотя и туда, конечно, направляется очень много взглядов в сторону российского посольства. Поэтому, конечно же, главная забота коммунистов всегда была не потерять граждан именно из-за румынского гражданства. А все остальное, конечно же, это разговоры об объединении. Потому что в любом случае это делается на основании референдума, в котором должно участвовать и Приднестровье, и так далее, и так далее. И нельзя сбрасывать со счетов международную общественность, которая не будет, конечно, в восторге от этого процесса.
Это очень забавно, что главным политиком считают Путина, на втором месте Медведев, но при этом паспорт хотят румынский. У нас осталась минута с небольшим. Очень коротко, прогноз. Когда завершится этот кризис? В этом году или придется ждать следующих выборов? Влад Лупан, пожалуйста.
Я не уверен, я не могу точно сказать. 6 апреля я предсказал события 7 апреля. Сейчас я, к сожалению, не могу предсказать абсолютно ничего. Очень сложно представить себе, когда это закончится. Все будет зависеть сейчас от того, насколько либералы плюс демократическая партия смогут убедить коммунистического президента все-таки принять решение о правительстве. В первую очередь о правительстве. Ну и, конечно же, насколько Лупу сможет украсть, скажем так, голоса у коммунистов. Насчет кражи этих голосов я, честно говоря, немножко сомневаюсь. Насчет того, что правительство можно будет назначить. Ну что ж, для этого нужен будет переговорщик. И, вероятно, скорее всего, важное лицо, важную персону из какого-то европейского государства, скорее всего, потому что легко это не пройдет.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», политолога Влада Лупана и главу Кишиневского бюро нашей радиостанции Василия Батнару. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Тбилиси опровергает сообщение Цхинвали о том, что в субботу с грузинской стороны велся минометный обстрел наблюдательного пункта Министерства обороны Южной Осетии. Это обвинение отверг представитель МВД Грузии Шата Утяшвили в беседе с журналистами. Ответственность за загрязнение окружающей среды должна быть усилена, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Во время поездки на Байкал премьер предложил стимулировать внедрение экологически безопасных технологий, подчеркнув, что с решением экологических проблем связаны качество и продолжительность жизни. В Польше сегодня отмечают 65-ю годовщину Варшавского восстания. Проходят траурные церемонии в память о 200 тысяч погибших. В Иране на процессе над участниками массовых протестов оппозиции против результатов президентских выборов некоторые подсудимые делают признательные заявления, сообщают местные СМИ. Утверждается, в частности, что несколько влиятельных политиков-реформистов заявили об отсутствии подтасовок в ходе голосования. В Афганистане убиты трое военнослужащих США. По сообщению командования, они погибли сегодня при взрывах на юге страны. Французские военные сообщили, что к северу от Кабула в столкновении с боевиками был убит военнослужащий Франции. Двое ранены. На Филиппинах объявлен 10-дневный траур по бывшему президенту страны Карасон Акино. Ее тело доставлено в одну из школ Манилы для церемонии прощания. Акино умерла в субботу в возрасте 76 лет. Президент США Барак Обама заявил, что полный выход экономики страны из рецессии займет еще много месяцев. Выступая с еженедельным радиообращением, Обама особо подчеркнул, что слишком много американцев теряют работу. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Германия хочет включить Россию в европейский порядок. В Иране создается новое политическое пространство. Воспоминания о польской школе плаката. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Сближение через взаимозависимость. Так германский МИД характеризует политику Германии в отношении России. Цель – включить Россию в европейский порядок с помощью густой сети экономических, политических и социальных связей. Германия стала не только крупнейшим европейским торговым партнером Москвы, но и ее главным адвокатом на Западе. Причины и следствия этой политики анализирует Newsweek.
Движущей силой этих отношений является торговля, объем которой за последнее десятилетие вырос в 4 раза. Только за последние месяцы были заключены контракты в таких сферах, как ядерная энергетика, автомобилестроение и железные дороги. В июле канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев объявили о создании российско-германского энергетического агентства. Сегодня в России работают 5000 германских компаний, занимающихся поставками потребительских товаров, оснащением промышленных предприятий, строительством инфраструктуры. Все это имеет очевидные политические последствия. Когда экономика страны зависит от экспорта, внешняя политика основывается на двух вещах – доступ к ресурсам и поиск рынка для немецких товаров. Остается неясным, какие плоды приносит такая стратегия. Меркель поддержала вывод российских войск из Грузии, но договоренность была достигнута с помощью президента Франции Саркози. Медведев отказался от размещения ракет в Калининграде, но, по мнению российских экспертов, эта угроза всерьез никогда не рассматривалась. Российский премьер Владимир Путин прекрасно знает, как нами манипулировать. Весьма возможно, что русские понимают немецкую душу лучше, чем немцы русскую, цитирует Newsweek мнение германского аналитика.
Журнал «Тайм» посвящает сразу несколько статей ситуации в Иране, где продолжаются протесты оппозиции. Протесты вступили в новую фазу. Они стали более энергичными и принимают потенциально более жизнеспособный характер, говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Активисты призывают бойкотировать товары, рекламируемые государственным телевидением, и включать все электроприборы во время информационных программ, чтобы вывести из строя электроснабжение Тегерана. Оппозиционеры устраивают блиц-демонстрации с лозунгом «Смерть диктатору», который не успевает разогнать полиция, и пишут антиправительственные призывы на денежных купюрах. Недавно во время пятничной проповеди сторонники режима выкрикивали «Долой Америку», а сторонники оппозиции «Долой Россию», потому что российские лидеры поздравили президента Ахмадинеджада с победой уже через несколько дней после выборов. Активность оппозиции, пусть не поддержанная всем обществом, создает в Иране новое политическое пространство. По словам бывшего кандидата на пост президента Мир Хосейна Мусави, нация возродилась, чтобы защищать свои достижения. Мусави объявила создание новой политической организации, которая будет представлять интересы так называемого «зеленого движения», то есть оппозиции и ее сторонников. В статье, посвященной этому новому явлению общественной жизни Ирана, говорится, что движение не призывает ни к революции, ни к изменению политической системы в целом, но требует соблюдения основополагающих документов Исламской Республики, где подчеркивается легитимность государства, основанного на воле народа. Никто не берется предсказать, есть ли у оппозиции шанс добиться своих целей. До июньских выборов администрация США предлагала иранскому руководству начать всесторонние переговоры, которые включали бы не только ядерную программу Тегерана, но сотрудничество в решении таких региональных проблем, как Ирак и Афганистан. Сейчас очевидно, что Иран не заинтересован в переговорах. Но угроза создания ядерного оружия остается. Как должна вести себя администрация США? На этот вопрос отвечает обозреватель журнала «Тайм».
Представим себе самый плохой вариант. Иран работает над созданием бомбы и через несколько лет получит ее. Лишь немногие американские неоконсерваторы верят в то, что оружие будет применено. Большинство экспертов полагает, что Тегеран будет использовать его в качестве средства сдерживания. Дискуссии о возможных санкциях нужно продолжать, но не слишком активно. Не нужно стремиться начинать переговоры. Пусть иранское правительство само пытается вступить в переговоры, чтобы восстановить доверие своего народа и всего мира. На самом деле подлинная опасность исходит от Пакистана, где сохраняется вероятность государственного переворота и прихода к власти радикальных сторонников талибов, которые получат доступ к пакистанскому ядерному арсеналу. В настоящий момент это гораздо важнее, чем то, что происходит в Иране.
В разделе «Культура» журнала «Ньюсвик» помещена репродукция известного плаката. Американский актер Гэри Купер в роли героя великого вестерна «Ровно в полдень». Только в руках у него вместо пистолета избирательный бюллетень, а на груди ярко-красный логотип «Солидарность» и надпись. Сегодня, 4 июня 1989 года, ровно в полдень. В этот день в Варшаве были расклеены 10 тысяч таких плакатов. «Солидарность» победила на выборах в Польше, и Гэри Купер стал символом этой победы. Но это был последний великий плакат, созданный польской школой плаката. Сейчас работы художников знаменитой школы, рекламы спектаклей, фильмов, выставок можно увидеть на экспозиции в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
С тех пор все изменилось. И Польша, и искусство плаката. В дни 20-летнего юбилея той замечательной победы увеличенный плакат с Купером украшал Варшавский дворец культуры. Сегодня государство перестало поддерживать художников. Искусство исчезло из рекламы. В Польше, как и в Соединенных Штатах, визуальная культура пропитана рекламой в стиле поп-ап и откровенными торговыми слоганами. Социально значимого коммерческого искусства практически не существует. Быть может, польская школа плаката вернет нас в дни расцвета, когда изображение было выразительнее тысячи слов, заключает Time.
31-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Обама и вице-президент Байден встретились с профессором Гарвардского университета, афроамериканцем Генри Гейтсом и белым полицейским Джеймсом Краули. Ссора между профессором и полицейским стала предметом ожесточенных споров в Америке, рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
В четверг на позапрошлой неделе профессор Гарвардского университета Генри Гейтс вернулся из командировки в Китай. В аэропорту его встретила заранее заказанная машина и отвезла домой в город Кембридж, штат Массачусетс. Поднявшись на крыльцо, профессор обнаружил, что не может открыть дверь. Замок заело. Когда Гейтс окончательно убедился, что ключ бесполезен, водитель поднатужился и плечом выбил дверь. Профессор вошел в дом, а водитель уехал. Эту сцену наблюдала соседка. Она решила, что в дом ломятся грабители, и позвонила в полицию. На место происшествия прибыл ближайший свободный патруль во главе с сержантом Джеймсом Краули. Краули постучался, и когда за стеклом входной двери показался Генри Гейтс, потребовал предъявить документы. Недоразумение могло бы выясниться через минуту. Ложный вызов бывает. Но профессор занервничал, отвечал на повышенных тонах. Будучи афроамериканцем, он обозвал сержанта белым расистом, стал кричать, что он этого так не оставит и что сержант поплатится за свои действия. В конце концов, он все же предъявил удостоверение личности, и сержант Краули убедился, что разговаривает с хозяином дома. Однако возбуждение профессора и тот факт, что он упорно не желал отворить дверь, навели его на подозрение, что если в доме находится преступник и держит хозяина под прицелом. Сержант попросил профессора выйти на крыльцо. Тот упорно отказывался. Наконец вышел, продолжая громко выкрикивать оскорбления в адрес полицейского. На крики стали останавливаться прохожие. Сержант, уже собиравшийся уехать, не вытерпел и арестовал Гейтса за нарушение общественного порядка. Профессор в наручниках был доставлен в участок. Спустя 4 часа его отпустили, не предъявив никаких обвинений. Инцидент получил всеамериканский резонанс и сразу же приобрел характер межрасового конфликта. На пресс-конференции в Белом доме, созванной по совершенно другому поводу, президента попросили прокомментировать случай с профессором.
Во-первых, любой из нас в такой ситуации разозлится. Во-вторых, кембриджская полиция поступила глупо, арестовав человека, который находился в своем собственном доме. И в-третьих, безотносительно к этому инциденту, в этой стране существует долгая история непропорционально большого числа арестов афроамериканцев и лиц латиноамериканского происхождения.
При этом Барак Обама оговорился, что Генри Гейтс его друг, поэтому он может быть необъективен и что он не знает историю во всех деталях. Тем не менее, его высказывания лишь подлили масло в огонь. На следующий день начальник кембриджской полиции созвал свою пресс-конференцию, на которой заявил, что сержант Краули во время разговора с профессором оставил включенной свою рацию, поэтому его коллеги в участке слышали гневные тирады профессора, и ни у кого из них нет сомнений, что сержант действовал корректно и в полном соответствии с существующими инструкциями. Более того, Джеймс Краули известен своим образцовым поведением именно в таких неоднозначных межрасовых ситуациях. 16 лет назад, когда прямо во время матча у выдающегося баскетболиста Реджи Льюиса отказало сердце, именно Краули пытался спасти его, делая искусственное дыхание рот в рот. Выступил в защиту Краули и профсоюз полицейских. От президента потребовали извинений. Негативно расценили комментарии президента многие журналисты. Рейтинг Барака Обамы вдруг резко упал. Президент понял, что поторопился со своим заявлением. В пятницу на прошлой неделе он неожиданно появился в зале для брифингов, где шел очередной ежедневный брифинг его пресс-секретаря, и сообщил, что только что звонил сержанту Краули и что это отличный полицейский. Барак Обама признал, что, возможно, неудачно подобрал слова и что на самом деле в случившемся виноваты обе стороны.
Я по-прежнему считаю, исходя из того, что я слышал, что доставка профессора Гейтса из его собственного дома в участок была чересчур строгой мерой. Я также считаю, что профессор Гейтс, возможно, тоже погорячился.
Позднее, в тот же день, президент позвонил и профессору и пригласил его вместе с Джеймсом Краули в Белый дом на кружку пива. Пивной саммит, как окрестили события журналисты, состоялся в пятницу. В розовом саду Белого дома были поставлены пластиковый стол и 4 стула. 4-й стул предназначался вице-президенту Джо Байдену. Журналистам позволили в течение 1 минуты наблюдать самое начало встречи, причем издалека. Дальнейший разговор проходил без свидетелей. Профессор Гейтс удалился без комментариев, а сержант Краули сделал краткое заявление для прессы.
2 джентльмена согласились не соглашаться по некоторым вопросам. Не думаю, что мы много препирались относительно прошлого. Основное внимание мы уделили будущему.
3-й участник происшествия, соседка Гейтса, позвонившая в полицию по имени Лючия Уоллен, не получила приглашения в Белый дом. Она долго молчала, не желая вносить в ситуацию дополнительную нервозность. При этом она, как оказалось, терпела нападки и даже угрозы. Ведь именно она, судя по первоначальным сообщениям, заявила полиции, что в дом пытаются проникнуть афроамериканцы. Теперь запись ее звонка в полицию опубликована. Из этой записи видно, что она не уточняла этническую принадлежность предполагаемых взломщиков. Когда истина выяснилась, Лючия Уоллен вышла к журналисту.
Критика причиняла мне такую боль, что я просто боялась вымолвить хоть что-то. Меня называли расисткой. Некоторые даже угрожали, и это заставило меня опасаться за свою жизнь.
Президент надеется, что эта история даст импульс к межрасовому диалогу по всей стране и на всех уровнях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсюкова получат достойную компенсацию? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Саратова и Челябинска.
Я думаю, что рассчитывать они не могут. Они могут ее хотеть, а рассчитывать маловероятно.
Навряд ли. В наше время ждать какой-то компенсации и надеяться на кого-то, по-моему, такого сейчас не бывает.
Мне кажется, нет. Ну, скорее всего, практики такой.
Скорее всего, нет, не получит. Систему не верю.
Да нет, наверное, не будет такого. Ну, государство не пойдет на это, чтобы выплачивали. Иск к МВД надо выставлять. Почему они берут на службу таких? Я не помню такого случая, когда выплачивали. Ну, МВД они уже выводы сделали, сняли начальник главного управления. Государство должно защищать граждан от произвола-то. А здесь произвол-то сам милиционер. Если обратятся через международный суд, то взыщет, наверное.
Государство причем? Государство не будет платить. Это майор пусть платит 5 миллионов им или его семья, а государство из чего будет им платить?
Я думаю, да. Такое зло, и это повсюду просто. Так же нельзя вот так вот просто взять и в супермаркете расстрелять людей. Это ненормально, и он должен быть наказан. И моральный вред должен быть выплачен. Да, не факт, что такую сумму, но я бы дал такую сумму пострадавшим.
От государства у меня такое ощущение, что они вообще ничего не получат. Но по справедливости должны получить, а так навряд ли.
Это неизвестно. Палка о двух концах. Могут получить, могут не получить. Военные, военные. Все это известно. Коррупция. Тяжело с коррупционером получить что-то.
Ну, наверное, если 6 человек, то они могут на что-то рассчитывать.
если их не так много. Другое дело, что им придется долго-долго это выбивать, может быть, потому что там защищают свои мундиры, и вряд ли с них чего-нибудь добьешься.
Дело в том, что я не знаю такого закона, который бы вот в данной ситуации сработал за человека. Мне так кажется, что найдут определенную уловку, объяснят, что они сами были неправы, и все заглохнет.
Почему-то я сомневаюсь. Он же майор милиции. Милиция есть милиция.
Я думаю, нет, потому что у нас как бы законом положено там сколько, 70 тысяч, кажется, за человека, за жизнь. Я думаю, что выше компенсацию государство не выделит. Мне кажется, и наказание такое сильное ему и не будет.
Получит. Но они должны ее получить. Какая-то справедливость должна у нас быть.
И у нас вообще страна непредсказуемая, никто ни за что не отвечает. Так что они получат 1050. Но это в наше время только на похороны.
Думаю, что да. По крайней мере, на это надеюсь. Потому что история получила широкий общественный резонанс, и отмазаться и просто так это все задвинуть куда-то не получится.
По-моему, сотрудников милиции как-то там покрывают друг друга, находят всякие отговорки.
Все должно вернуться тем людям, которые получили этот ущерб. Он в основном настолько велик, если взять во внимание то, что погиб кормилец, боилец, то, конечно же, от непредвиденных обстоятельств никто не застрахован, поэтому здесь главная поддержка должна исходить от государства.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ольга Бакуткина и Александр Валиев. Радио «Свобода. Итоги недели». Внук Сталина против «Новой газеты». Если национальность у материнского капитала, кировский губернатор вступился за художника. Эти истории в рубрике Юрия Васильева «Сетевые разговоры. Обзор блогов».
Александру Дюма просьба не беспокоиться. Те истории с продолжением, которые на минувшей неделе ходили в российской благосфере, побивают приключенческую литературу на счет «раз». Первая история связана с «Новой газетой», на которую подали в суд. Иском больше, иском меньше, оппозиционному изданию не привыкать, но тут ценнее всего адрес отправления – истец Евгений Яковлевич Джугашвили, внук. В иске требования – признать высказывания Анатолия Яблокова, автора спецвыпуска «Новой правды ГУЛАГа», вымышленными, несоответствующими действительности и унижающими честь и достоинство Сталина и В. Это раз. Обязать новую опубликовать опровержение – это два. Взыскать с ответчика в качестве компенсации морального ущерба и нравственных страданий, а это уже 10 миллионов рублей. По этому поводу в блоге «Новой газеты» появился весьма лаконичный комментарий.
«Мы рады, будем готовиться, без демшизы и истерик, потому что, наконец, предоставится реальная и законная возможность провести тот самый суд, который прежде всего не осудит, а рассудит. Да, кстати, иск Джугашвили ЕЯ принят к производству Басманным районным судом Москвы».
Блогеры в основном желают новой удачи. Нет повода не присоединиться к пожеланиям и добавить к ним только одно. Вот только чтобы действительно у вас получилось без той самой шизы. Чтобы плавно, тихо, осторожно. Не спугните Евгения Яковлевича Джугашвили. Таких шансов в современной России один на те самые 10 миллионов. Другая история с продолжением тоже из судебной области. Точнее, досудебной. Началась она 2 недели назад в Екатеринбурге, где прошел Всемирный Русский Народный Собор. Мероприятие, которое, безусловно, украсил своим выступлением Владимир Лавров, доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории Российской Академии наук. Далее цитата по агентству «Новый регион».
Как отметил историк, материальная помощь должна стать лишь одной из мер, стимулирующих русские семьи к рождению потомства. Вместе с тем он раскритиковал систему выдачи материнского капитала, работающую безадресно. По мнению Лаврова, деньги необходимо выделять лишь матерям русской национальности. В качестве примера историк раскритиковал социальную рекламу, распространяемую в Москве. Владимир Лавров отметил, что женщина миловидная, однако в ней угадываются не русские черты, в то время как плакат должен стимулировать к деторождению лишь русских матерей.
В отличие от других блогеров, депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков, прочитав эту новость, решил не ограничиваться одним лишь возмущением и пообещал разобраться. И, в отличие от многих коллег, что федерального, что регионального уровня, депутат Волков оказался человеком слова. Он пошел в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга и принес заявление с просьбой выяснить. Пункт 1. Говорил ли Лавров на соборе нечто подобное? Если говорил, то пункт 2. Не повод лечь речи для того, чтобы уважаемый ученый присел на скамью подсудимых по статье 282 Российского уголовного кодекса «Разжигание розни по национальному признаку», да. Две конкретные задачи, казалось бы, всего две. Прокуратура, однако, мыслит шире. Как именно? Об этом на минувшей неделе рассказал Леонид Волков в своем блоге «Леон Вольф».
Беседовали со следователем часа два. Он записывал. Вопросы были очень разные. Вы с Лавровым лично знакомы? Нет. Его выступление слышали? Нет, читал в СМИ. Почему вы решили, что он призывал? Это следует из сообщений в СМИ. Но вы ведь сами не слышали. Так я и прошу вас провести проверку, и так далее.
В результате на свет появилось объяснение, в котором, среди прочего, со слов Волкова значится: «Я был избран депутатом Екатеринбургской городской думы путем самовыдвижения. Ни в какой политической партии я не состою. По многим позициям партии «Единая Россия» я не согласен». Тут что ни слово, то правда. Однако, увидев бумагу, депутат Волков поинтересовался.
А какое это имеет отношение к делу? Вы же это сказали. Да, но мы меня обсуждаем или Лаврова? Посмотрите в самом начале. По существу заданных мне вопросов поясняю. Я такой вопрос задавал, вы ответили. Ну да. Вот я это и включил объяснение. Театр абсурда, короче. Я думал, да и подписал. А мне что, жалко, что ли? Еще очень просили принести характеристику с места работы. Тоже, видимо, необходимо для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела. Не иначе.
Пообщавшись с районной прокуратурой, депутат Волков еще больше укрепился в мысли о том, что делу Лаврова стоит появиться в поле уголовного права. Откажут в возбуждении, буду обжаловать. А значит, продолжение следует. Одно непонятно. Если так потрошат заявителя, то что же будет, когда и если прокуратура все же сочтет возможным добраться до предполагаемого виновника торжества. И напоследок для разнообразия одна история с финалом. На исходе недели Екатерина Лушникова, собственный корреспондент «Радио Свобода» в Кирове, сообщила о том, что руководство областной библиотеки имени Герцена запретило открытие в своих стенах экспозиции местного художника Владимира Усатова. Поводом для запрета уже согласованного между художником и руководством библиотеки мероприятия послужили две картины Усатова. На одной губернатор Кировской области Никита Белых дарит Дмитрию Медведеву лыжи. На второй Владимир Путин пьет чай с Бараком Обамой. Оба факта имели место в реальности, изображены Усатовым в стилистике наивного искусства, со всем уважением к прототипам. Однако директор библиотеки Надежда Гурьянова сочла портреты политическими и экспозицию запретила. Мы учреждение культуры, вне политики. Материал Екатерины Лушниковой разошелся в ссылках по блогам. Блогеры обратили внимание одного из героев несостоявшейся экспозиции, губернатора Никиты Белых, на вольности кировских библиотекарей в трактовке искусства. И надо сказать, что Белых тут же дал разъяснение в своем личном блоге.
Когда художник попросил организовать к началу новой экспозиции презентацию и пригласить гостей, он получил отказ. Вполне логичный. Библиотека не выставочный зал, оформление помещения не выставка в полном смысле этого слова. Кроме того, директор библиотеки попросил художника некоторые из работ не вывешивать. Думаю, она вполне имеет на это право. Равно как имеет право на соблюдение договоренности и честность со стороны, в данном случае, художника. А также право определять, какие мероприятия проводить или не проводить в подведомственном ей учреждении. Что касается выставок, если Владимир Усатов хочет провести выставку, то он может обратиться в департамент культуры. Лично прослежу, чтобы ему эту выставку организовали.
Быстро, в реальном времени, как и положено в блогах. И библиотекарей защитил, и художника не обидел. Всем бы губернаторам так.
Рубрику «Сетевые разговоры» ведет в программе «Итоги недели» Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свобода» – лидер Демократической партии Молдавии Мариан Лупу. Как мы уже говорили в начале этого часа, именно от его поведения в большой степени зависит, кто станет следующим президентом страны – кандидат от коммунистов или от демократической оппозиции. До недавнего времени Мариан Луп был коммунистом, потом демонстративно порвал с партией Владимира Воронина, но не все эксперты уверены в том, что Лупу стал оппозиционером всерьез. Слово Вадиму Дубнову.
Вовремя предать, не предать, а предвидеть, говорилось в хорошем советском кино. Мариан Лупо, впрочем, никого не предавал. Просто со времен апостола Павла жанр отступничества явно помельчал. Ни на графа Мирабо, ни даже на Ельцина не тянут ни премьер у президента Кучмы Ющенко, ни министра правительства Шеварднадзе Саакашвили, ни вот теперь Мариан Лупо. Истории больше не нужно быть особо разборчивой в выборе тех, кому она доверяет себя делать. Тому, что произошло в Молдавии во многом благодаря Мариану Лупу, никто уже не придумывает цвет. И даже не называет революцией, хотя молдавский сюжет и окрашен в оранжевое. Мариан Лупа — продолжение жанра, и ему уже не нужен ни грузинской харизмы, ни раздольного украинского хэппининга, ему уже даже не требуется быть героем. В молдавской компартии всегда было достаточно таких, как он, современных, с тремя языками и западными университетами, в общем, совсем не похожих на привычных партхозактивных лидеров. Да и сам термин «коммунисты» – лишь синоним того, что в соседних странах привычно называют с вертикалью власти. Мариан Лупа в другой стране мог бы выглядеть вполне себе евросоциалистом, только в Молдавии имелся Владимир Воронин, который, собственно, и был и партией, и властью. И рассказывать ему про евросоциализм не взялся бы самый отчаянный идеалист. Мариан Лупа идеалистом не был. Он был одним из лидеров партии, и у него не было никаких резонов быть ей неорганичным. Интеллектуалы вообще в эпоху вертикали власти не обязаны быть романтиками. Стремительность взлета в стане вчерашнего противника, казалось бы, подтверждала расчет своевременного предвидения. Только, как показывает практика отступничества, расчета в таких историях немного. Есть только сам побег, а дальше нужно просто немного везения. Но даже если оно и следует, то хуже с другим, с пониманием того, как, собственно, должен выглядеть выигрыш. А вот этого не знает никто. Мариан Лупа, скорее всего, не будет президентом Молдавии. Да и вряд ли теперь его это кресло о бессмысленной операции преемник заинтригует. А вот за все остальное ему теперь придется побороться. И все закончится. Сначала он перестанет быть героем дня. Некоторое время его будут уважительно называть ключевым игроком, но вскоре его пресс-конференции перестанут собирать аншлаг. Он станет одним из равных и уже не первым. Игра станет посторанжевой рутиной и для Мариана Лупо, и для страны, и для всех-всех-всех. И все скоро, наверное, забудут даже про отступничество, потому что не такая уж это и редкость, обычное дело, в котором совершенно не обязательно выигрывать. Нужно просто вовремя предвидеть то завтра, когда придется наверняка проиграть.
О лидере Демократической партии Молдавии Мариане Лупо говорил Вадим Дубнов. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма...
У меня слишком много недоброжелателей, чтобы делать какие-то конкретные...
Америка и Китай не заинтересованы в том, чтобы террористы получили...
...подобными действиями, достаточно топорными, имидж...
Он продолжает делать то, что делал последние 20 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».